Как я рада, что ты пришел. Мы не решили, что играть в воскресенье. Сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним. Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью, и что вот между ними несогласие, что играть, более трудная и классическая, именно бетховенскую сонату со скрипкой или маленькие вещицы. Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придраться. И вместе с тем я был уверен, что все это была неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня. Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев, а ревнивцы все в нашей общественной жизни, это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей или препятствовать близости на балах, близости докторов со своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное, музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством – музыкой. Для этого нужна известная близость. И близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне. Я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет от того, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую тоже. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен. Я с особой учтивостью проводил его до передней. Как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи? Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку. Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд, в уезд. Я сказал, когда. Тогда она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. В последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка, и в голову мне приходит страшная безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой, и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» — думал я, слушая ее приближающиеся шаги. «Если ко мне, то я прав, значит». И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пойдет мимо в залу? Нет. Дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура. И в лице, в глазах робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся. Так долго я удерживал дыхание, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать. «Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь?» И она села близко ко мне на диван, прислонясь ко мне. Я отстранился, чтобы не касаться ее. «Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье», — сказала она. «Я нисколько не недоволен», — сказал я. «Разве я не вижу?» «Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя как кокотка. Ну, да если ты хочешь брониться как извозчик, то я уйду. Уходи, только знай, что тебе недорога честь семьи, то мне не ты дорога, черт с тобой, но честь семьи». «Да что, что? Убирайся, ради бога, убирайся!» Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты. «Ты решительно стал невозможен», — начала она. «Это такой характер, с которым ангел не уживется». И, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой. Это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости. Она знала, что это мучит меня, и в это место кольнуло меня. «После этого меня уже ничто не удивит от тебя», — сказала она. «Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же в виноватых», — сказал я себе. И вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал. Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней. Но в эту минуту же, как я вскочил, я помню, что я осознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству. И тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее. И тотчас же, вместо того, чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне. «Убирайся, или я тебя убью!» — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И, должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила: «Вася, что с тобой? Что с тобой? Уходи!» — заревел я еще громче. — «Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя». Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось убить ее, но я знал, что этого нельзя. И потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричал: «Уходи!» — швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока она еще видела, я сделал это для того, чтобы она видела. Я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу и бросать оземь их, продолжая кричать: «Уйди! Убирайся! Я не отвечаю за себя!» Она ушла. И я тотчас же перестал. Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел. Она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна. К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием этого чувства, которое мы называем любовью. Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странно даже ей казалось, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку. Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да, если хочешь, я готова никогда не видать его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен, а я слишком горда, чтобы позволить думать это. И она ведь не лгала. Она верила в то, что говорила. Она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее. В особенности эта проклятая музыка. так все и кончилось. И в воскресенье собрались гости, и они опять играли. Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен. Если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей. К 6 часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно, с улыбочкой согласия и понимая, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучился уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть. Во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ними, с нею, и во время обеда, и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих. Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера. Помню, как он принес скрипку, стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость. Робость преимущественно перед своим умением. С притворным видом села за рояль, и начались обычные ля на фортепиано, пичиката скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся, и потом сказали что-то друг другу, и началось. Они играли Крейцерову сонату Бетховена. «Знаете ли вы первое престо?» «Знаете?» — вскрикнул он. «О, страшная вещь! Это соната! Именно эта часть! Вообще страшная вещь — музыка! Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает?» Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор, неправда. Она действует, страшно действует. Я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не совсем не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую. Что я понимаю то, чего не понимаю. Что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевот, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться нечем, но я смеюсь, слыша смеющегося. Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою, и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое. Но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находится в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам, потому для него это состояние имело смысл. Для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственно сыграют, солдаты пройдут под марш. И музыка дошла. Сыграли плясовую и проплясал. Музыка дошла. Ну, пропели мессу. Я причастился, тоже музыка дошла. А то только раздражение. А того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка – государственное дело. Это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих, и потом бы делал с ними, что хочет? И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках, кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть его в гостиной среди декольтированных дам, это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне? Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке, важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то, несоответственно ни месту, ни времени, вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, которых я не знал до сих пор. Да вот как! Совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета. Но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он, представлялись мне совсем в другом свете. После этого преста они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое анданто с пошлыми вариациями и совсем слабый финал. Потом они играли по просьбе гостей то элегию Эрнста, то еще разные вещи. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену ж я никогда не видал такой, какой она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались. Зная, что я должен был через 2 дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся. Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку, и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой, и их прощание показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женою были очень довольны вечером. Через 2 дня я уехал в уезд в самом хорошем, спокойном настроении, простившись с женой. В уезде всегда бывала пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. 2 дня я по 10 часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствии принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и, между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты. Мне казалось, что он тогда простился со всеми, потому это неприятно поразило меня. Но дело было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство — это ревность», — сказал я. «Что может быть естественнее того, что она пишет?» И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих отъездов, во время этих съездов на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и ним все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор!» — говорил я себе. «Нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы? Что-то вроде наемного скрипача, известный задрянного человека, и вдруг женщина, почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена! Что за нелепость!» Представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней? То самое, во имя чего я с ней жил, чего одного в ней нужно было и мне, и чего поэтому нужно было и другим, и этому музыканту? Он человек неженатый, здоровый. Помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином. Сытый, гладкий. Не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются, и между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное, а животное ничто не может, не должно удержать. Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать?» — говорил я себе, вспоминая их лица. «Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? И разве не видно было, что же в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное, она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними? Помню, как она слабо и жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга. И только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд чуть заметной улыбки. «Да, все кончено», — говорил мне один голос. И тот же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя. Этого не может быть», — говорил мне этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте. Я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску, и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, куришь, и я курил одну папироску за другой для того, чтобы затуманить себя и не видать противоречий. Я не заснул всю ночь, и в 5 часов... решил, что не могу оставаться более в этом напряжении, и сейчас же поеду. Я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву, потому прошу, чтобы меня заменил член. В 8 часов я сел в тарантас и поехал.